Татьяна и орех.
Пахнет кондитер орехом мускатным, доктор в халате лекарством приятным.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только бездельник не пахнет никак.
С понедельника по четверг.
На радио работает кто попало.
С 9 до 11.
Нет, это я почти могу. Мне надо посоветоваться шефом, с начальством.
Фельгенгауэр и Антон. Разворот У.
Пятый сезон.
У. Вот.
Вот совершенно замечательно, конечно, СМС номер 10 пришло нам в 9:03 из Омской области. В этой СМС сказано буквально следующее. Да, это лозунг нашего разворота утреннего.
Понедельник, день тяжелый. Это мотострада.
Да, ну что же. Татьяна Фельгенгауэр и Антон Орех, вы слушаете «Утренний разворот», пятый сезон наш персональный. Ну, естественно, это радиостанция «Эхо Москвы», какая еще может быть в это время на ваших волнах. Ой. Даже странно об этом
какая
говорить.
Какая-нибудь может быть.
Какая-нибудь может, но это только...
Но не будет.
Но если мы... не может быть такого. Лев Гулько к нам уже пришел, будет читать газеты. Сан Саныч, мои надо, да мне, бери все четыре пары. Что мне, жалко, что ли? Сан Саныч что-то рассказал, обещал рассказать нам про КамАЗ. Наталья Калугина придет со спортивными новостями. Про Олимпиаду мы, кстати, еще отдельно поговорим, но потому что все-таки половина Олимпийских игр, даже чуть больше, уже прошло, некоторый промежуточный итог подвести. Можно вообще справляется наша страна с проведением Олимпиады или как? Поговорим мы об этом, о наших достижениях в искусстве. Все-таки в Берлине получили хорошую премию. Будем спасать летчика Ярошенко или не будем спасать, это уж на ваше усмотрение. С вами об этом тоже побеседуем. СМС +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Татьяна, вы вернулись в это пространство?
Да, я вернулась в Твиттер.
Как девушки, как они непостоянные. То большой иду из Твиттера, то
постоянно
вернусь
в своем непостоянстве.
Ничего не чинит. Наушники чинит. Ну, видишь, тут не все оборудование новое. Вот, друзья мои, слушайте нас внимательно, ничего не пропустите.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Говорят, женщине столько лет, насколько она выглядит. Но зачастую возраст женщины выдают именно ее глаза. К чему нам лишние годы? Поддержим молодость наших глаз вместе с препаратом Тауфон. Тауфон капля за каплей способствует восстановлению обменных процессов и улучшает питание наших глаз. Тауфон. Настоящим женщинам не к лицу усталые глаза.
Молодость глаз поддержит он. Тауфон.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Один белый, другой серый.
Серый? У тебя что, заработок серый?
Ну, часть в конверте. А что такого? Главное, платят.
Ой, зарплату-то платят. Только вот пенсии в конверте не бывает.
Внимание, работающих граждан! Только с белой зарплаты формируются ваши пенсионные права. Только с белой зарплаты рассчитывается ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд России.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Аргументы недели представляют уникальную коллекцию «Исторические хроники» Николая Сванидзе. История России 20 века в полном объеме и без купюр от тележурналиста Николая Сванидзе. 28 томов неизвестных фактов о людях и событиях, повлиявших на судьбу страны. Герои первой книги – Илья Репин, Николай II, Григорий Распутин. Подробности в газете «Аргументы недели» в книжных магазинах и киосках страны.
Изумрудные холмы.
Очередная серия нашей игры «Изумрудные холмы». Желающие поучаствовать, звоните +7 495 363 3659.
Пока люди определяются, напомню, что игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. И, конечно же, напомню, что победителя каждого выпуска ждет наш приз. Приз тоже не меняется, это хорошо, очаровательная интерьерная настольная лампа. Как всегда, перед нами три изумрудных холма, за которыми прячутся вопросы на тему цена, качество, инфраструктуры. Правила тоже не меняются. Давайте посмотрим, послушаем, на какой холм будет восходить участник. Это будет холм качества. Если это кому-то подскажет, то и ради бога. А сейчас найдем участника. Доброе утро. Космическое пространство сейчас прослушиваем. Доброе утро.
Сканируем.
Сканируем. Следующий, давайте, следующий.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. О, конец мы вас. Как вас зовут?
Ольга.
Ну что ж, Ольга, давайте вот мы и начнем с вами уже все. Восхождение.
Восхождение.
Ольга, а можно попросить вас вот это вот устройство современнейшее, которое вас свистит, что-нибудь приглушить?
Что-нибудь куда-нибудь подальше от радиоприемника.
А то... Да, кто?
Во. Да, вот. Выйти, всем выйти из сумрака. Да. Значит, поскольку идет спортивный праздник, то и вопросы наши все, в общем, связаны со спортом. Мы уже был один вопрос, и мы вновь в 72-й год, 1900, отправляемся на то самое великое хоккейное противостояние нашей сборной и сборной канадских профессионалов. Но теперь не в Канаде был вопрос про Канаду, а теперь в Москве.
В Москву, они же и там играли, и да. Там играли, да.
А в центре внимания главный антигерой той суперсерии – Громила Бобби Кларк. Ну, такой антигерой в хорошем смысле слова.
Ну, он там Харламову ногу ломал.
У него мощное плечо, клюшку он может разбрасывать наших хоккеистов. В общем, рвется к воротам три тика – победа или смерть, как кричали трибуны канадские. А занимательно, что этот главный драчун самого жесткого клуба НХЛ, Филадельфия Флайерс, или как их называли неофициально, бандиты с Брод-стрит. Вот, сегодня он респектабельный президент и генеральный менеджер того же клуба. Вспоминая те горячие дни 72-го года, в интервью одной из газет Бобби Кларк назвал лучшего, по его мнению, игрока всей суперсерии. Вот вам, Оль, надо, собственно, назвать имя. В смысле, я сейчас назову три фамилии, а вы должны определить, кого же Бобби Кларк назвал лучшим. Давайте начнем. Значит, первый – это Фил Эспозито, Александр Якушев или Уэйн Грецки.
Ну? Думаю, Якушев.
Якушев, думаете?
Верный ответ.
Ну, правильно. А почему вы подумали, что Якушев?
По-моему, известный такой знаменитый наш хоккеист, и как-то я помню, что о нем очень хорошо всегда отзывались.
В общем, вы правильно.
Правильно.
Да. Правильно.
Тем более, что Грецкий тогда был 11 лет.
Да. Да.
Вот.
Ну, такой с подвохом был вопрос-то, понятное дело.
Так уж мы.
Да. Спасибо вам большое. Лампа ваша, владейте, освещайте себе дальше вашу дальнейшую жизнь. А вот, в это трудно поверить, но называя трех лучших полевых игроков суперсерии с обеих сторон, предводитель бандитов с Брод-стрит Бобби Кларк уверенно назвал трех наших. Якушева, Мальцева и Харламова. Но самым лучшим игроком суперсерии в обеих командах, по мнению Кларка, был Александр Якушев. Я завидовал ему, честно признавался, и признается Кларк. Думаю, каждый хотел бы играть так чисто, красиво и авторитетно, и всегда с неподражаемой грацией, которая доступна немногим. Мог ли тогда, в 72-м году, на раскаленном московском льду кто-нибудь предположить, что главный грубиян канадских профи Бобби Кларк с вечным фингалом и выбитыми зубами втайне восхищается грацией Якушева?
Вот как. Поэтично.
Да,
красиво. И патриотично, я бы даже сказал.
А застройщик «Изумрудных холмов» «Эталон Инвест» помнит о высочайших стандартах качества, которые показали в 1972-м, как наш, так и канадский хоккеист, и это стимулирует его постоянно улучшать качество своей работы. При этом параметры качества, которые учитывает «Эталон Инвест», едва ли уместятся на одной странице, а стандарты качества проверены многолетним опытом строительства. Все новостройки «Эталон Инвест» – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными и продуманными планировками сдаются под чистовой или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
«Изумрудные холмы».
Не спать? Реклама.
Всех защитников сердечно поздравляет Грипферон. От простуды и от гриппа нерушимый ваш заслон. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Всего один вирус, попавший на компьютер, может остановить работу компании на несколько дней или привести к потере крупных клиентов. Поэтому для небольших компаний так важна надежная и современная, но при этом удобная и простая в использовании защита. Решение лаборатории Касперского для малого бизнеса – это лучший в индустрии антивирус плюс защита финансовых операций в интернете и сохранность ценных данных на компьютерах и мобильных устройствах сотрудников. Защитите свой бизнес вместе с лабораторией Касперского. Подробности на kaspersky.smb.com.
Тебе немного за 45. Ты красивая, сексуальная, уверенная в себе женщина. А значит, тебе нужны особые витамины для тонуса и энергии, душевного спокойствия и контроля веса. Комплевит для женщин 45+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на эхе. Правильное решение.
И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте.
Лев Гулько. Каждое утро читает в развороте другие газеты.
Другие газеты — это журналы.
Да.
Это тоже газеты, только толстые и глянцевые. И еженедельные.
Да. Лев, вы пришли?
Фантастический анализ. Потрясающий.
В смысле? Ты о каком анализе? Фантастический анализ.
Так,
не человеческая музыка.
Нет, все же находят свою поэзию в своем деле. Что хочешь какой-нибудь специалист в определенной сфере? Смотри, фантастический, потрясающий. Да. Нечеловеческий.
Какие вы?
Нечеловеческий анализ.
Я быстро сейчас по обложкам пробегусь этих нечеловеческих анализов. Значит,
и бегали по обложкам.
New Times, Олимпиада для своих и чужих. О чем же еще, конечно. Вот как там, в частности, господина Каца не пустили на Олимпиаду. Он даже в КГБ, в смысле ФСБ, приходил. А если у вас имеются ко мне какие-то вопросы, вы задайте их и давайте проясним ситуацию. А ему ответили: претензий к вам нет, если появится, мы сами вам сообщим об этом.
Это хорошая, славная метода.
Конечно.
Вас найдут, вы не нервничаете.
Кого пускают, кого не пускают, почему пускают, зачем паспорт болельщика. Эксперт в собственной ловушке, чем Россия так раздражает Запад, и к чему это приводит? Такая обложка такая здесь, такая красивая. Видишь, какая?
Какая?
Красивая какая-то. Новогодняя.
Ну, вот, что хотел сказать, новогодняя, что-то
да,
там, какими-то фейерверками.
Вот. Дальше журнал «Деньги».
Такой розовенький.
Да, это розовенький. Мне кажется, это какой-то брусник с молоком.
Пурпур.
Розовый. Пурпур.
Дип-пепл.
Дип-пепл.
Я вам такой дип-пепл устрою.
Пурпур.
Реагенты и факты. Вот у него на обложке деньги. Журнал «Как химичат на московских улицах».
Слушай, это...
Ну, это каждый может.
Это, да, это прекрасно.
Это адская штука. Мне
каждый может
сказать,
как химичат.
И ботинки, конечно, жалко, которые
очень
дольше
жалко.
Одного сезона ни одни не носятся, потому что их сжирает вся эта химия. Но мне животных очень жалко. Вот кто с собаками
животные
гуляет,
лапки,
потому что они выходят просто, ну это же...
А надевают, есть такие сейчас продают.
Но все равно там, они же еще близко
я,
к поверхности
деле,
дышат всей этой дрянью.
Меня удивляет, что это такое, когда было сухо, было прям холодно-холодно.
Белое такое, белое.
Ну, Арбат был просто белым.
Ну, высохло.
Что это за реагенты, почему это...
Нет, ну если соль насыпать, будет тоже белым.
Соль обыкновенная.
Нет, там явно не соль.
Ну, на ботинках, помните, когда еще? В старые добрые времена, когда люди приходили домой с разводами на обуви. Это была соль.
Да.
А сейчас это вообще какой-то химический Али был такой.
Да. Был такой, да.
Славный.
Журнал «Коммерсант власть» все остается людям. Как будут использовать олимпийские объекты после игр в Сочи. Вот здесь фотография президента и главы Олимпийского комитета. И журнал «Огонек», «Лед и пламень», фигуристка Юлия Липницкая, самая юная олимпийская чемпионка, чья еще звезда вспыхнет на зимней Олимпиаде в Сочи. Вот фотография.
Да, у нее же будет еще.
Слушай, а завтра, да, по-моему, или послезавтра она катается?
Из тумана там не будет на катке.
На катке.
Бывает иногда.
Теперь, продолжая олимпийскую тему, газета «Вечерняя Москва», «Русские не сдаются». А публикация, ну, речь идет о скандале. В выходные олимпийская сборная России прыгнула с 8 на 5 место по золотому зачету.
Это же одно время на третьем.
Да, но настроение омрачил хоккей. Болельщики возмущены судейством. Вновь действуют двойные стандарты. Судил матч судья-американец.
Ай, да не все это чушь собачья.
Господи. Подожди, дай я прочту.
Ну, прочти.
Давай прочту. Ты уж потом. Хорошо. Хороший анализ.
Да, хорошо.
От кого человек кормится, за того и голосует. Любимая фраза Нельсона Манделы. Вот. И дальше здесь есть 5 наивных вопросов от любителей хоккея. Да? Может, я их зачту?
Да,
все это... эти люди. Нет?
Почему 5 на 5?
Ну, потому что, ну, автор, наверное, любитель хоккея.
Давай.
Александр
пишет.
Любимов.
А что там за 5, вопрос?
Значит, почему только в хоккее действует правило, судья не имеет национальности, и больше ни в одном виде спорта судья той же страны, что и команда, играющая на поле, не судит эту игру?
Так.
Почему игра, второй вопрос, не была остановлена в тот момент, когда ворота были сдвинуты, она продолжалась, а уже потом, так сказать,
так,
да?
Так.
Третий. Почему нам так и не показали фотографии сдвинутых ворот противника? Четвертый. Почему руководство российского хоккея не подаст протест по поводу этого инцидента? И пятый. Почему капитан не увел команду со льда после несправедливого судейства?
Я все, я разговор будет и очень длинный.
Я прочел. Нет, все.
Или, да. В общем, поэтому я
не успею прочесть. Дальше.
Газета хорошая, автор прекрасный, но все это, конечно.
Анализы фантастические.
Все пять вопросов, они абсолютно идиотские. Вот.
Сейчас,
к сожалению, в данном конкретном случае все было.
Надо сейчас прерваться на что-нибудь. Нет, ни на что уже не.
К сожалению, в данном конкретном случае все было поправлено. Ну, так бывает.
Я только один вопрос задала, так как я совсем недавно приобщилась к этому виду спорта под названием хоккей. Я Антону задала только один вопрос. Почему серию буллит
да,
может,
может
бить один и тот же человек?
Может, я скажу.
Может. Да. И заметь, я не стала спорить ничего. Ты мне сказал,
ну, честно
потому
говоря,
что можно. Ну, хорошо,
честно,
можно, так можно.
Честно говоря, когда я обучался игре в хоккей, было такое в детской спортивной школе, нас сначала... Ну, там, всех на коньки поставили, это понятно, а потом обучали запрещенным приемам. Между прочим, такое тоже есть везде.
Ну, так в числе
американцев.
Нет, я-то просто...
Где есть расстояние между щитками, поэтому... куда бить клюшкой.
Для
все
меня...
как надо.
Ну, да, конечно. Водное поло, какой славный вид спорта.
Да.
С тех пор, как стали показывать камеры, под водой стоит камера.
Да, конечно.
Так стало интересно.
Водное баскетбол тоже хорошо.
Особенно женское водное поло.
Женское водное поло.
Они там изгаляются.
Щиплются.
Они просто там.
Тетки-то они знают, кем
там. Стаскивают белье
там. Да,
там ты что, это никакой вообще канал «Русской ночи».
Да,
с тем же, что творится под водой на Олимпиаде.
Да.
Вот, но если коротко, про хоккей совсем я скажу коротко, друзья мои. Вот
а то, не выдержал все-таки.
Нет, да, все, нет, кстати, если, нет, вот, чтобы просто не было потом, чтобы не задавать все эти пять вопросов, я сразу дам один простой ответ. То, что судил американец, не имеет вообще никакого значения, потому что засчитывать или не засчитывать гол принимал решение не он.
Не он, не он,
а дядька,
конечно,
который сидит дядька наверху вот там, и смотрит кино. А он звонит вниз этому судье и говорит, гола не было, и все. А он, когда же звонить можно кому угодно, русскому, американцу, шведу, все равно. Извините.
Ну вот, так, да, прерву. Поехали дальше. Значит, заключен пакт о нападении на Единую Россию. Пишет, да.
Какого числа?
Независимая газета.
Когда нападать будут?
КПРФ, Справедливая Россия, Альянс Зеленых и Социал-демократов. Такой тоже есть.
Я заключили пакт, читал с выражением.
Пакт о ненападении на выборах. Вот это между собой, о выборах Мосгордумы. Значит, это пакт о нападении. Ну, так вот, так вот, заголовок. Эти партии отказываются от взаимной критики, черных пиар-технологий, только белые, оранжевые и зеленые. Они намерены совместно требовать честных выборов и бороться против Единой России. Представители Яблока, РПР, Парнас и Гражданской платформы пока от подписания документа отказались, требуя, в частности, от эсеров на деле доказать свою оппозиционность.
Надо побольше картонных вынести кандидатов.
И болгарок.
С болгарками выйти на доказать, что-нибудь тоже распилить.
Болгарки,
там,
шведки.
Офис Единой России какой-нибудь распилить, допустим. На деле доказать свою оппозиционность.
А то, я Навальный... не понимаю.
Нет, распилить как... можно бюджет. А как распилить офис Единой России, это непонятно.
Распилив бюджет, вряд ли они докажут свою оппозиционность. Скорее, они докажут
это
свою...
Это смотря в чью пользу они его распилят.
Ну, дальше новая газета, интервью с уж вот совсем супер-оппозиционер Сергей Удальцов. 18 февраля в Мосгордуме начинается рассмотрение уголовного дела Леонида Развожаева и Сергея Удальцова, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Вот на вопрос обозревателя новой газеты Елены Масюк ответил Сергей Удальцов. Цитата вынесена в заголовок, как бы не пытались нас очернить, не надо этому верить. Это новая
газета.
Слушай,
а как он интервью-то дает? Он же вообще там где-то в заперти, отрезан от внешнего мира.
Как New Times взял интервью у этого школьника, который порасстрелял тут учителей и прочее. Как, ну, как-то берут. Каким-то образом. Не знаю. А дальше газета «Известия». Значит, установление в страны с эвтаназией детей могут, ну, я, а тут написано «запретят», такой заголовок. Ну, в общем, депутат Госдумы Роман Худяков направил запрос на министра иностранных дел Сергея Лаврова с просьбой изучить закон о разрешении эвтаназии детей в Бельгии. Ранее палаты бельгийского парламента, как вы знаете, так и Сенат, собственно, так и палат представителей приняли спорный законопроект об эвтаназии больных детей. Согласно, правда, еще король не подписал. Согласно тексту законопроекта, ребенок, который неизлечимо болен и страдает от боли, может с согласия родителей пройти процедуру эвтаназии. Депутат заявляет, что если нормы бельгийского закона распространятся на российских сирот, им будет подготовлен законопроект о запрете усыновления в страны с разрешенной детской эвтаназией. Это раз возвести их, и второй губернаторов будет оценивать по количеству вторых смен. Эффективность органов исполнительной власти начнут оценивать не потому, сколько школьников не сдали ЕГЭ, а потому, сколько в регионе школ работает в две или три смены. Об этом известием сообщил представитель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, принимавший участие в разработке соответствующего проекта указа.
Угу.
Вот. А дальше газета, которая называется «Коммерсант», тоже про уже не школьников, а абитуриентов, которых пригласили на перемену, вузы меняют вступительные экзамены, несмотря на рекомендации Миноборнауки. Десятки российских вузов все-таки поменяли набор вступительных экзаменов по сравнению с прошлогодним, хотя Миноборнауки ранее утверждало, что этого не произойдет. Списки вступительных испытаний опубликованы на сайтах учебных заведений 15 февраля. Впрочем, многие вузы так и не обнародовали информацию о поступлении, они ждут официальных разъяснений Миноборнауки. Вот в образовательном ведомстве коммерсантов заявили, что документы будут готовы в ближайшее время.
Это с этими экзаменами все запутали всех уже.
Да, ну вообще мы в пятницу очень подробно разбирались
уже
историю
с комментариями
Миноборнауки и совсем. Что-то как-то...
Ну, с другой стороны, газета-то вышла только в понедельник.
А, ну да, тоже верно. Они в пятницу-то не могли все это дело отписать.
А написать надо. Ну вот, написать.
Вчерашние новости уже послезавтра.
Газеты ведомости присяжных довели до суда. Конституционный суд рассмотрит жалобу на резкое сужение компетенции суда присяжных, следует из расписания рассматриваемых дел, опубликованного на официальном сайте суда с августа 2013-го. Право требовать рассмотрения своего дела в суде присяжных сохранили только обвиняемые в тяжких преступлениях, которым грозит смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Изменения инициировал Верховный суд в связи с изменением порядка апелляции по уголовным делам. Дела об изнасиловании, взяточничестве, похищении, терроризме и бандитизме были переданы в ведение районных судов, а коллеги присяжных работают только на уровне судов регионов. Взамен обвиняемые получили право ходатайствовать о рассмотрении их дела коллеги из трех судей Федерального суда общей юрисдикции. Ну, вот такая история. Это пишет газета «Ведомости». Московский комсомолец об этом, ну, не только он пишет, но он, так сказать, в частности, ссылаясь на самого себя, борцы с коррупцией попались на провокации. Громкое задержание в МВД предшествовало публикации скандальной аудиозаписи в «Московском комсомольце». Новый скандал, вы знаете, в МВД, который может обернуться чередой громких отставок. На этот раз под прицелом сами борцы с коррупционерами. Их подозревают в провокации взятки и превышении должностных полномочий. В подразделении антикоррупционеров и у них дома полным ходом идут обыски, несколько сотрудников были задержаны. А между тем, в разоблачении сотрудников подразделения невольно принял участие МКА. Расшифровка очень интересной аудиозаписи, опубликованной в одном из номеров газеты, заинтересовались в управлении собственной безопасности МВД. Это «Московский комсомолец». Российская газета... Меркель закинет сеть после скандала с прослушкой мобильного телефона Агентства национальной безопасности. Канцлер Германии Ангела Меркель без устали ищет способы помешать американским спецслужбам. Предложение Берлина подписать соглашение о запрете шпионажа между союзниками по НАТО не встретило понимания со стороны американского правительства и руководства НБ. Отчаявшись добиться от Вашингтона, ну, каких-нибудь обещаний, отказаться от массовой переиллюстрации электронной корреспонденции граждан ФРГ, Меркель решила защищаться сама. Единственным возможным шагом на этом пути, по ее мнению, может быть создание общеевропейской сети интернет, отделенной от американских мегасерверов. Вот свой новый проект канцлер ФРГ собирается обсудить в среду с президентом Франции Франсуа Олландом во время 16-го германо-французского заседания Кабинета министров.
Нам, я отдельно думаю, тоже надо создать свою тоже сеть совсем еще отделенную.
Давай.
От европейцев тоже.
Давай.
И все, и будем тут вот.
Да. Ну и, наконец...
Я думаю, что это будет очень успешно.
Та же российская...
Нужная нам информация будет. Погода.
Та же, российская,
да,
та же российская газета, надпись на о сроке годности консервов, сметаны, круп, конфет, всех остальных продуктов питания будут занимать не менее 10% площади упаковки. Легко и четко читаться. Вот такую поправку к закону о защите прав потребителей Госдума намеренно планирует в первом чтении рассмотреть на этой неделе, поскольку не очень все это видно всегда.
Я никогда не могу понять, где, сколько, да, эта сметана истекает. Проще выбросить уже.
Где это вот так по кругу очень мелко?
Где она, куда там?
Куда?
Нет, там обычно написано СМ.
Там, где-то там.
Где-то, и ты это...
При какой температуре хранить? Тебе что-то цветными буквами что-то пропечатать, понять невозможно. Спасибо, Лев.
Не за что.
Новости.
Александр Александрович Пикуленко. В утреннем лихом развороте на ручнике. Врубает пятую и вырубает остальных.
Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком.
Хорошо, что сетевизор, как нам пишут, у него запаздывает звук, и еще, может быть, наши цензоры успеют подрезать последние 2-3 минуты.
Интернет-редакция, там уже это
все-таки с ножницами. Вымарывает.
Погодите, по-моему, вдвоем с Татьяной. Доброе утро.
У нас эфир. Да,
уже можно.
Да, да, уже можно
работать. Прекрасное общество. Любители автомобилей.
Это да.
Вот, розового цвета.
Почему розового цвета? Да что ж такое, Сан Саныч? Не было у меня никогда розовых автомобилей. И не будет, я надеюсь.
Нет, ты не любишь.
У меня был желто-черный автомобиль, а потом красно-белый автомобиль.
Вот тогда...
Да мы с вами болеем.
Тогда двухцветного автомобиля.
Специально обклейку делал.
Сан Саныч, да. Давай. Я сегодня все-таки хочу сказать о том, что у нас почему-то стало модно праздновать не круглые даты. Я понимаю, круглые бывают только дураки.
Был повод, Сан Саныч, вы же
понимаете. А вот потому как вдруг КАМАЗ решил спраздновать 38-летие выпуска первого КАМАЗа.
Ну что, понимаешь, в принципе, в этом нет ничего удивительного. Мы же празднуем свои дни рождения. Вот мне там когда было 41. Ну, впрочем, я и с предыдущей 40 не праздновал. Условно праздновал.
Ну, в общем, смотри.
Чего ждать мне 45 или 50?
Я свои 29 отпраздновал раз
6. Так что до сих пор, да.
Как раз 38 лет тому назад с конвейера Камского автогиганта, а он действительно гигантский завод, он был крупнейшим в мире заводом по производству грузовиков, ну, потому что просто больше никто даже в мыслях не держал делать в таких количествах среднетоннажные грузовики.
Сошел... Я слово «среднетоннажный» пытаюсь освоить. Ну, я поняла, что это от слова «средний» и «тонна».
Да, ну, грузовики измеряются тоннажом грузоподъемности.
Поняла.
Так вот, и когда эта машина сошла с конвейера в 1976-м, она, конечно, была откровением для транспортников. Это был очень современный, очень комфортный автомобиль. Причем в момент рождения он назывался «ЗИЛ-170». И, по идее, это было семейство автомобилей капотных и бескапотных, которое разрабатывалось на московском автозаводе имени Лихачева для замены нашего знаменитого ЗИЛ-130. Но плановое хозяйство иногда делало странные выкрутасы. В итоге все было передано на КАМАЗ. То есть ЗИЛу поручили. Знаете, у нас так всегда было. Поручено партией, правительством освоить.
Разработать, освоить.
Разработать, да. Автомобиль действительно получился неплохой, простоял на конвейере 38 лет и продолжает
стоять.
Вот.
Ну, может быть, иногда ездит все-таки.
Ты знаешь, иногда ездит силами водителей, с огромными затратами запчастей, хотя и были светлые моменты.
Дакары выигрывает, Сан Саныч.
Ну, понимаешь,
да. Второй десяток разов пошел.
Дакара выигрывает, хотя это имеет мало отношения к серийной продукции. Они все-таки довольно-таки разные по качеству.
Ну ладно, Сан Саныч, зато есть замечательная песня «Водитель КамАЗа».
Ну да.
Потому что вот. Не каждый может справиться не
нет,
с этим автомобилем.
Не каждый может КамАЗ. Вот. Причем за все 38 лет не произошло улучшений, скажем, в эргономике, в конструкции. Все разговоры о том, что КАМАЗ эволюционировал, давайте поставим КАМАЗ образца. Он, слава богу, сохранился, первый КАМАЗ. Вот. Если поставить КАМАЗ номер один и КАМАЗ тот, который последний выйдет с конвейера, это будут очень похожие машины, но особенно...
Может, хоть и гидроусилитель руля появился?
Нет, ну, понимаешь, как изначально в КАМАЗе был и гидроусилитель руля, и современная тормозная система, причем работающая на спирту, чтобы не замерзало.
Чтобы туда было веселее.
Все
можно было скоротать в дороге время.
Все автохозяйства страны, которые использовали КАМАЗы, имели в запасе
спирт.
Причем это был Советский Союз, спирт был строго питьевой, потому как понимали, что стоит дать только спирт не питьевой, сразу несчастные случаи на производстве.
Все равно пить будут. Лучше дать людям уже закуску. Прилагалось тогда еще.
Все-таки все-таки КАМАЗу спиртика доставалось. Угу. Ну, иначе просто замерзал бедолага. Вот. Что дальше? Ну, дальше уже на подходе новый КАМАЗ.
Ну, там пишет, кабина французская, пишет нам Сергей из Тюмени.
Ну, какая же французская кабина? Никогда она не была французская. Она разработана целиком у нас в Москве, эта кабина.
Нет, ну, новая кабина, там мы же с корейцами хотели,
там было много кабин. Там были кабины СИСУ финские, там были кабины китайские. Пробовали разные варианты. Ну, идет постоянно работа. Сейчас новый КАМАЗ будет иметь кабину мерседесовскую, так как «Мерседес» имеет совместное предприятие. Кстати, на «КамАЗе» выпускают на совместном предприятии «Мерседесы». Об этом мало кто знает. Я с удивлением узнал, что на «КамАЗе», оказывается, еще и трактор делают. Вот. Будет совершенно новая современная кабина, будет новая техника. Что будут делать? Я задал вопрос инженерам, будет ли это... делаться на основном производстве. Инженеры честно сказали, немецкие, я с немецкими инженерами разговаривал, что это есть большая проблема, основное производство КАМАЗа. Поскольку, видно, за 38 лет оно прилично устарело. Но новая машина будет. С другой стороны, потребители некоторые сказали, что им-то, в общем, новая машина особо и ни к чему, сохраните нам старую. Поэтому ближайшие спрашивают, доживет ли КАМАЗ до 40-летия? Доживет. Потому что те, кто ставят надстройки, им нужен старый КАМАЗ. У них привязано к этому размера, у них это удобно. Почему? Потому что машины дешевые. Зачем ставить, скажем, какую-нибудь лестницу, мешалку бетона и прочие надстройки на дорогой автомобиль? Когда можно поставить на дешевый, и она будет нормально...
Нет, а потом известно, что любое обновление, в принципе, оно ведет к удорожанию. Так или иначе, даже если они будут совмещаться со всеми надстройками.
Конечно.
Просто я еще не помню ни одной новой машины, которая стала дешевле.
Пожалуйста, сколько стоит КАМАЗ?
Ну, сколько миллионов?
Ну, ты знаешь, не так дешево. 2, 3, 4 миллиона.
Ну, что-то сопоставимо с хорошим таким джипом.
Ну, в смысле, ну вот я просто думаю, а возможно ли такое, что человек выбирает себе какой-нибудь автомобиль, выбирает
и думает, КАМАЗ полным фаршем.
Куплю себе КАМАЗ.
А ты знаешь как, когда человек выбирает, он выбирает, ведь эта машина не для жизни, а для работы. И прежде всего выбирают, как правило, владельцы транспортных предприятий или не очень богатые частники. И у него выбор-то какой? Или подержанная иномарка, или новый КАМАЗ. Причем подержанная иномарка – это часто автомобиль с пробегом там, 800 тысяч, миллион километров за эти деньги, за которые можно получить новый КАМАЗ. Вот знаешь как, плюются, но берут. Зная все его недостатки, причем подчас знание его недостатков оборачивается достоинствами, потому что все-таки он... Конструкция 38-летней давности подразумевает, что там немного современного и много ремонтно-пригодного. Поэтому мы до сих пор видим стоящий на обочине КАМАЗ, из-под него торчащие ноги водителя.
Он же точно знает, где у него болит.
Да, и вот поэтому часто очень берут эти машины, когда нужно какой-то объем работ. Ну, скажем, вот раз человек взял подряд на большой объем земляных работ. Он берет эти КАМАЗы, да, быстренько убивает, подряд выполняет, потом эти КАМАЗы передают... в третьи руки. Третьи руки за ними тем более не следят. При нашей взяткоемкости в ГАИ и в техосмотре мы получаем, вот, пожалуйста, пример с КАМАЗом, влетевшим в автобус. КАМАЗ, который был перепродан неоднократно, и кончилось это, в общем-то, плачевно. Но тут не вина, наверное, завода, а скорее вина эксплуатационников. Но пока есть эта машина, она пользуется спросом, она античеловечна. Она быстро убивает водителя, в том смысле, что теряет он на ней много здоровья. Не бережем мы людишек-то до сих пор.
Спина болит у шофера.
И спина болит у шофера, и всякие переохлаждения. Если он где-то на дальнем рейсе, и холодно в этом КАМАЗе, до сих пор его утепляют войлоком.
Боже мой. Mm.
Ватниками, я помню, тоже автомобиль моего детства. Ну, видишь, такой капот из спины, там ватниками обложен был.
Так. Ребята, если мы возьмем уж да. так вот, по большому это счету, тоже. Конечно, по шумоизоляции, по вибронагруженности, по загазованности не проходит КАМАЗ, невзирая на все вот эти вот заявления, что мы делаем КАМАЗ по Евро-5, вот. И можем по Евро-6, ну, я все-таки,
Сан-Саныч, вы понимаете. Я так и не поняла, вот после всех этих рассказов.
Это тост или некролог, то, что, о чем мы сегодня говорим.
Все-таки КАМАЗ, это скорее хорошо или плохо?
КАМАЗ – это наша данность, как все у нас в стране. Понимаешь? С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Понимаешь?
Ну, то есть,
с одной стороны,
нам с этим КАМАЗом
туалет типа сортир в деревне – это хорошо. Понимаешь?
Безусловно.
А с другого канализацию тянуть не надо. А с другой стороны, это плохо, потому что на живописном пригорке стоящая будка синего цвета, ну, как-то...
Да нет, ну что на пригорке-то не это.
Ну, зря ты, напрасно. Я...
На обочине огорода.
Вот я как-то ехал из Архангельска, потрясающие места по дороге.
Все холмы украшены будками.
Вот, и знаешь, вот действительно такой перелесок, холмик, деревня, живописно разбросанные по холмику. Знаешь, там домик, и, как ты все говоришь, в конце огорода получается на самом высоком месте стоит будочка.
Да,
ехала. Ты же ехала,
да,
и вот очень много.
Я обратил внимание, кстати, на это.
Поэтому КАМАЗ – это
решение.
Такая вот, это как наше все, как наше все. То есть забор есть, но забор кривой.
Спасибо большое.
Спасибо, Сан Саныч. До завтра. До завтра.
Поговорим о спорте.
Да.
Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
Они в отличной форме. Их имена знает весь мир. И сегодня они идут на рекорд. Не пропустите «Триумф Ягуар Ленд Ровер». Только с 21 по 23 февраля 2014 года в салонах официальных дилеров «Ягуар Ленд Ровер». Уикенд рекордных предложений. Спортивные тест-драйвы. Выигрышные условия покупки. Достойные награды для участников. Подробности акции у официальных дилеров «Ягуар Ленд Ровер», а также на сайтах «Ленд Ровер» и «Ягуар». Количество автомобилей ограничено.
Как сохранить и приумножить капитал при покупке квартиры? Об этом говорим в понедельник, 17 февраля, в прямом эфире «Эхо» в 11.14. И у нас в студии представители финансово-строительной корпорации «Лидер», заместитель руководителя проекта «Новая Тушина» Алексей Голуб и начальник отдела ипотеки Павел Тимошенко.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Приемные Калугины. Нет, я еще не забыла, твой голос узнаю.
Татьяна и Антон представляют новости спорта и Наталью Калугину.
Если б ты знал, как я ее боюсь.
Укушу сейчас.
А мы разбежимся.
Доброе утро.
Доброе
утро. Мы заразимся и тоже будем всех кусать. Да, нам уж, Наталья, видим отсюда с клыками.
Да, напомним, давайте сразу, что на 16.00 перенесен старт
биатлонистов. Ну, это тоже все предварительно, потому что у них же еще сегодня вторая биатлонная была, старт уже у другого пола.
Ну, вот пока она по состоянию на сейчас, то, что информационное агентство передает.
Но у вас в случае тумана...
16.00.
Во всяком случае, пока туман, 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 туман.
Ну, такая вот, да, такие вот чудеса погоды. Вот когда говорили, говорит, что весь снег растает, там еще что-нибудь в Сочи, Олимпиада в субтропиках, всегда приходят оттуда, откуда не ждешь. То есть про туманы как бы не говорили, хотя вообще знающие люди говорили, что там вот туманы, это такая особенность у них есть. Когда перепады вот, ну, почему туман образуется? Мы же сами учили все в школе. Ну, вот, потеплело, похолодало, похолодало, потеплело.
Ну, на самом деле, даже если просто подняться во французские Альпы, то получишь те же самые туманы, возникающие с завидной периодичностью.
Антон, а не подняться ли нам во французские Альпы?
Прямо сейчас?
Ну, а
было
чего?
Бы неплохо.
Время-то зря
терять. Давайте, давайте. Что давайте. В конце концов? Если тут, может, там хоть постреляем.
Побиатлонируем. Я буду стрелять, а ты будешь бежать.
Я буду прибегать, а ты уже будешь на рубеже.
Я не люблю бегать.
Ты же на рубеже будешь, я понял. Ну что, Наталья будет судьей. Так, ну что? Что у нас было интересного вчера? Что мы ожидаем сегодня?
Вчера были прекрасные 10 километров Легкова. Великолепные, потрясающие. В эстафете 4 по 10. На коньке Епаров и Бессмертных потеряли довольно много времени. А вот Легков эту эстафету вытащил, Валикжанин результат удержал, серебро. Респект, блеск, потрясающе. Вчера была тяжелая Словакия в хоккее.
Это мы видели, да, это прекрасно.
Я вчера все пропустила, расскажите мне.
А надо сразу теперь, я понял, когда играет сборная России по хоккею, можно приходить сразу к буллитам.
А, опять?
Да. Мы играли, да. Мы играли
0-0. Мне, а да. кто стоял на воротах?
Варламов.
У нас вратари, наши вратари.
Наши
Путьку, все. Пока постучу по дереву, но по башке тоже могу постучать. Она из этого же материала примерно изготовлена. Вот так что вратари наши пока нас не подводят, на них вся наша надежда. Потому что...
Ну, а как же Павел Дацук?
Ну, Павел Дацук не может один дяденька с той самой только-только вылечившейся в 36 лет все-таки за собой тащить
так
еще 20.
Очень мне
Дацук гениальный, это абсолютно гениальный хоккеист. Вот просто вот это как вот лучший бразильский футболист.
Но у меня было такое ощущение, что только Дацуку вперед и хотелось.
Ну, понимаешь, они рассказывают разные. Они говорят, что мы, значит, как-то так устали после матча с Америкой. Меньше суток было, и это правда, конечно. Матч был такой энергозатратный, эмоциональный. Потом начинаются рассказы про акклиматизацию. Я очень люблю рассказы про акклиматизацию, потому что, ну, такое ощущение, что как будто только наша команда перелетела через океан, а, допустим, остальные где-то сидели в Сочи, готовились там 2 месяца. Ну, неважно. Вот, говорит, самый тяжелый день акклиматизации третий, сказал нам Владислав Третьяк. А я знаю, после чего, какие будут после этого разговоры, потому что, когда проходит 3 дня, ну, допустим, 3 дня прошло, проходит 5 дней, и уже выходит следующий эксперт, который говорит, вы знаете, с 5 по 7 день пик акклиматизации. На прошлой Олимпиаде, по-моему, когда тоже что-то дела не шли, рекорд был установлен каким-то из чиновников нашего Министерства спорта, который сказал, что пик акклиматизации наступает на 11-й день. То есть, в принципе, к концу Олимпиады на закрытии должен наступить уже совсем пик, когда они уже весело и бодро должны с флагом пройти на выход уже. Вот.
На самом деле, я безумно рада за Елену Ильиных и Никиту Кцалапову.
Они отлично вчера выступили. Отлично.
Это во-первых. А во-вторых, они все время шли как вторая пара России. И
ну,
вчера
по этому сезону,
они...
Да.
Да нет, не только поэтому, и по прошлому сезону тоже. И вырваться вот из состояния второй пары очень трудно. И то, что они сейчас третьи, после американцев
хорошим
и канадцев,
запасом,
это просто,
хорошим запасом.
Это просто здорово. Второй вопрос, что у них сегодня безумно трудный произвольный танец. Адилия у Лены Ильиных и принц, соответственно, у Никиты Кацалапова. Они его пытаются сделать очень художественно. Танец потрясающий, но вот по всему сезону пока по нему идут и технические ошибки.
Ну, вот. Но вчера они были безупречны в этом смысле.
Я стесняюсь спросить, извините.
Адилия и принц кто такие?
Вы мне про хоккей так и не сказали. А мы в итоге выиграли или проиграли?
В итоге мы выиграли.
Нет, теперь... Поскольку у нас сегодня начинается обзор прессы по поводу хоккея, очень много-много-много-много вопросов, и коль скоро это все-таки мой любимый вид спорта, дайте я коротенько все-таки уже расскажу, чтобы может быть, хотя я понимаю, что вопросов, чем больше расскажешь, их тем больше. Но, в общем, мы вышли на норвежцев, с которым будем играть завтра 16:30. У нас по просьбе нашего же, скажем, тренерского руководства, наша сборная будет играть в 16:30 и в 16:00. То есть это приходится на разгар рабочего дня. И, ну, вот как хотите, так выкручивайте. Или
смотрите
с работы, или включайте все компьютеры.
А я посмотрю.
Значит, мы играем в 16:30 с норвежцами завтра. Это во вторник. Если все складывается хотя бы с командой Норвегии благополучно.
Но это не команда Франции все-таки.
Ну, Наталья, не будем вот так вот шутить, пожалуйста. Значит, тогда мы выходим теоретически на финнов. Ну, теоретически, то есть по сетке. Потому что говорят, кто из фаворитов, там нам, значит, светит. А если все благополучно складывается с финнами, то там нам светит в полуфинале, если мы туда попадаем. Там шведы. То есть канадцы и американцы, они оказались в другой половине сетки. И вчера, между прочим, я уже, ну, поспать бы надо, да, перед утренним разворотом, все. Я уже думаю, ну, уже, как, знаешь, как эти маньяки олимпийские включи, думаю, хоть что-нибудь сейчас показываю. О, хоккей, Швеция, Финляндия. Это Канада, Финляндия. Скучно, они катают, вот как наши тоже они. Еле-еле ездят, и тут вдруг выясняется, что если выигрывают финны, а счет 1-1, и уже идет 5-минутка дополнительная. Если выигрывают финны, то мы попадаем в четвертьфинал на Канаду. И тут уже как-то начинаешь болеть, уже так как-то оживляешься, уже что-то вот. Канадцы забивают гол. Ну, нет, ну и, конечно, матч Россия-Канада – это то, ради чего вообще все это проводится, конечно, я понимаю. Но лучше где-нибудь в финале встретиться, а не в 1/4.
Ну, есть большой шанс, что если Канада выигрывает,
Нет, ну, ладно, посмотрим, короче говоря, с хоккеем.
Завтра, окей, значит, завтра в 16:30.
А штатники из нашей подгруппы плавно пошли в четвертьфинал,
ну,
убив словенцев.
Это было понятно.
Ой, чего-то опять они стартовского биатлона перенесли.
Смайка, какая у нас, какая прекрасная новость.
О, замечательно.
Можем помочь.
Давай. Да, классно.
Yes. Yes. Отлично. Yes.
А смотрите, сейчас Эрспорт говорит, что на 15:30 понедельник мужской биатлон назначен старт.
На 15:30?
На 15:30, да.
Ну, правильно. Они надеются, я как понимаю, все-таки сегодня оба масс-старта провести. Если они будут в 16, то они будут просто один на другой наслаиваться так где-то примерно. Там же надо же подвести.
А все смотрят биатлон. Вообще все.
Ребята, забываем о хорошем виде спорта. Называется бобслей.
Знаешь, хоррор. Да. Значит, не забываем.
Значит, не забываем.
Как Леха комментирует. Слушайте, Леха Осин, коллега наш. Наш вообще делегат. Как Леха комментирует сани. Как он скелетон, он просто, Леха, проезжает с ними эту всю трассу. А как он бобслей вчера комментировал, Леха.
Эх, вот так именно, Леха. Благодаря ему Зубков и Воеводы идут первыми после первых двух попыток.
Тоже с хорошим, с приличным запасом.
Тройка гарантирована, но там такой запас, что вполне
сегодня
может
вечером,
быть достойная медаль.
Чем это на Олимпиаду вообще?
Четверть девятого вечера.
Напугали тебя, да?
Я не видела бобслей никогда.
Ты что?
Ты что? Это такая...
Я
красота.
Бы хотела выйти из студии, честно.
Ты что, как горят наши глаза в сетевизоре у нас.
Это красота невероятная.
Да ты что? Это ж как на машине вслепую по этой самой, по безгабаритных огней вниз. Ты что? Это же самое вообще оно. А ямайские?
Поняла.
Ты не видела ямайские огни?
Я видела. Я их видела, но не в процессе соревнований. Да? Я видела, что они бобы
потеряли.
Это
посмотри.
Татьяна, это стыдно.
Пожертвуй произвольным танцем и хоккеем.
Но она не собиралась же произвольно.
Так, подождите,
это
минуточку.
Стыдно.
Граждане, минутку. Во сколько бобслей?
Четверть девятого.
Четверть девятого.
8:15.
Когда... Теперь другой вопрос. Лепницкая завтра танцует? Или
Лепницкая, по-моему, послезавтра, после потому завтра. Что там идет шорт-трек через
то
день.
То есть между четвертью и девятого сегодня и послезавтра шорт-трек днем?
Нет, просто я... Наталья сказала, произвольная программа, я хотела...
Танцоры.
Сегодня танцоры, да. Они так сегодня...
Сезонно мальчики, я тоже
медалечка.
Люблю смотреть.
Ну, слушай, это было бы... Это вообще логично, если говоря. Так, ну, в общем, сегодня у нас может быть... что-нибудь в бобслее хорошее. И вообще у нас пока наша сборная, чем нас радует, что ни дня без медали у нас не проходит. Хоть какой-нибудь.
Ну и пятый результат пока. И, кстати говоря, сегодня может быть медалечка в танцах вполне реальная.
Но у нас
если, дай бог, Лена и Никита не упадут в конце программы. У них это хобби.
В типун Наташа, к Наталье.
Ну
нахуй,
что ты такое
ну,
говоришь?
Что, ну что в самом деле?
Безобразие.
Нет, давайте на позитиве. Бобслей.
Бобслей.
Все. Спасибо, Наталья
Калузина.
Спасибо
Калузина. Большое.
А Лёхе мы позвоним в начале следующего часа. Пусть он нам расскажет в конце концов, что.
Прекрати издеваться над людьми.
Я?
Сейчас наша любимая программа под названием
«Джингл-регион»,
а потом про погоду.
Татьяна и Орех.
Пахнет кондитер орехом мускатным, доктор в халате лекарством приятным.
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Только без денег не пахнет никак.
С понедельника по четверг.
На радио работает кто попало.
С 9 до 11.
Нет, это я почти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Фельгенгауэр и Антон. Разворот у пятый сезон.
Вот. Ну что, нет худа без добра. Отменили, в смысле, перенеси биатлонную гонку. Зато мы сможем теперь с Алексеем Осиным побеседовать. Он уже где-то там у нас на телефонной связи. Лех, немножко потерпи. Сейчас у нас еще коротенько мы поговорим, что будем делать. И потом рекламочка.
За первую неделю Олимпиады столько всего накопилось.
К Алексею.
Да, мы наконец-то хотим высказать это.
Вообще, мы давно его уже не видели, нашего товарища.
Пользуясь тем, что наконец-то дорвались до эфира.
Да, потом мы с вами тоже обсудим, справляется ли наша страна с проведением Олимпийских игр, как вам кажется, сидя здесь, там, ну не знаю, там в Москве, в Саратове, в Тамбове, в Санкт-Петербурге. Потом будем спасать нашего летчика и смотреть отечественные мультфильмы, которые имеют успех на самых престижных мировых фестивалях. Вот такая у нас программа на ближайший час. Никуда не убегайте.
Как нет рекламы? Вот она! Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Коррега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Коррега?
С кремом Коррега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Читайте в понедельник в «Новой газете» на короткой дистанции. Героями России, пусть и с противоположными знаками, в эти дни стали два подростка. Талантливая 15-летняя девочка стала самой молодой чемпионкой в истории зимних олимпиад, а талантливый мальчик – убийцей двух человек. Кредитное рабство, первая кровь. Если не навести порядок в сфере потребительского кредитования, то кризис будет стоить человеческих жизней. Печальный опыт уже есть. Проверки по доносам. Госдума приняла закон, по которому Минюст России будет иметь дополнительные основания для проверок некоммерческих организаций. 16+.
Возраст женщины выдают ее глаза. Тауфон. Для питания и восстановления глаз.
Молодость глаз поддержит он. Тауфон.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Спонсор выпуска ООО «СК «Столица» представляет жилой квартал бизнес-класса «Скайфорд».
Татьяна и Орех. Пятый сезон.
Так, ну вот и он. Алексей, Алексей, ты ли?
Я.
Ты? Ну, слушай.
Я.
Ну, я уже сказал народу, что худо без добра нет. Мы наконец-то хотя бы услышим тебя. Я должен выразить тебе, конечно, свой личный респект и уважух, как говорит Алексей Алексеевич, превратил тут в радиостанцию, в междусобойчик. Ну, друг друга хвалим тут. Нет, ну как ты? Просто ты проезжаешь вместе со скелетонистами, этими бобслеистами и со всеми остальными. Танюху я застыдил, кстати, тут, потому что она бобслей еще ни разу не смотрел. Я говорю, да только ради осенского комментария.
Лёх, я исправлюсь, так, честное слово.
Она сегодня не справится.
Это не мудрено, потому что в Москве только один день соревнований был еще.
Но. Вот, спасибо, Лёш. Я знала, что ты меня сможешь защитить от этого тирана и деспота.
Да и то, так сказать, предварительные. Так что у Тани будет еще возможность.
Ну, вот, знаешь, когда людям не о чем говорить, они говорят о погоде. Но сегодня тот самый случай, когда о погоде поговорить, в общем, не грех, потому что ты должен был, насколько я понимаю, работать как раз на биатлонной гонке. Но поскольку гонки нет, ты у нас в эфире. Вот расскажи нам о погоде в Сочи. Что там вообще? Насколько густ туман? Насколько он распространился над Олимпийским городом?
Если хотите посмотреть, можете открыть Facebook. Ну, Таня, там точно есть. И там есть фотографии, которые я запостил по этому поводу. Вообще, короче говоря, когда я вышел из гостиницы, я шагнул прямо в облако. Потому что вот дождем то, что было вокруг, назвать нельзя, но это такие мелкие укольчики, не пойми чего, вот такое. Вот оно не капает, не льется, а вот так вот где-то оно присутствует, разлито в воздухе. Это наверху. Потом я спустился вниз, туда, в этот садок, и там вообще все прекрасно. Там абсолютная прозрачность воздуха, видимость метров, ну, много, по крайней мере, 50. До мишени было бы все в порядке. А потом я опять поднялся вверх, и теперь уже на лауру, и тут просто молоко. Вообще ничего не видать. Вот сижу из окна комментаторской кабины, вижу доктор финиш, который прям под окнами, а больше ничего. Стрельбище не вижу вообще. Причем, что обидно, я уж было возрадовался, когда я пришел, а было еще 20 до гонки, как раз туман пропал, вот на минут, наверное, на 10. И мишени было прекрасно видно, и все остальное, но потом обрушился снова и опять. Ну, просто бывает такое иногда даже в Москве, можете себе представить, когда стены ближайшего дома видно так с трудом, так как-то он брежет. Так что, ну, погода вообще, вот, грех жаловаться, сколько прошло уже, недели с лишним Олимпиады, и вообще до этого было все просто идеально, просто какой-то курорт. Яркое солнце, снег, спортсмены даже уже с короткими в майках там бегают на лыжне, очень смешно.
Угу. Леш, слушай, ну вот по этим самым, по что там сторожилы-то местные говорят, этот туман, он вообще насколько может... Насколько это характерно для этой местности? То есть, знаешь, бывают туманы утренние, бывают какие-то вечерние туманы. А в Сочи он туман какой?
Ну, я не знаю. Но тут говорят даже, что он может задержаться до вечера. Хотя сейчас гонку перенесли до 15:30. А затем, вот не знаю, ведь тогда программа полетит. Хотя есть там еще некие резервы. Все-таки биатлон он идет вечером. И прекрасно, что развели стадионы. Конечно, это блестящее решение было. Лыжные биатлоны
А у тебя это все-таки не первая уже зимняя Олимпиада. Ты у нас был и в Турине, и в Нагано, и в Солт-Лейке ты был, по-моему, и в Ванкувере.
Да, да, да. Не был.
Ну, в общем, там же были уже эти истории, похожие с переносами. Вообще, как эта проблема решалась там, и как это вообще в принципе решается? Потому что, ну, понятно, что олимпийская программа, она не безразмерная. То есть 23 числа так или иначе должны закончить. Если это все куда-то сдвигается, съезжает, если это будет происходить с некой периодичностью, вот какие на этот случай бывают решения?
Ну, я думаю, что есть утреннее резервное время, и на него могут переехать соревнования, вот, ну, вот, чтобы было вот так вот, несколько дней соревнований не было. Вот я не припомню, хотя погода была отвратная, я помню, и в Нагано, когда мы ехали на этот стадион, в этом смысле были проблемы. Но вот чтобы они глобальный характер носили, это нет. Ну, вот один день подержится, я думаю, что все-таки, надеюсь, вернее, что все-таки все исправится, и за счет утренних часов резерва вот этого времени все-таки удастся календарь привести в Бурске. Там ведь что осталось? Два масштаба и три эстафеты, да? Ну и смотрите, сколько до конца Олимпиады.
Целая неделя, да, получается, да.
Да.
Леш, мы сейчас собираемся тут с народом обсудить, собственно, как по ощущениям наших зрителей и радиослушателей им кажется, справляемся ли мы с организацией, с проведением Олимпийских игр. Все-таки даже больше половины уже прошло и по календарю, и по соревновательной программе. Но вот если коротко твои ощущения, не знаю, там в полторы минуты как-то сформулировать, выставить какую-то оценку, сказать, что хорошо, а что, может быть, не очень хорошо.
Знаешь, я думаю, что очень хорошо все. Даже лучше, чем я ожидал. Причем гораздо лучше, чем... Я думал, что будут какие-то нестыковки, что нельзя будет кого-то найти, что никто не сможет объяснить, что будет все по-дурацки устроено. Все продумано. Вот редкий случай, когда у нас такое происходит, что не надо бегать вокруг стадиона и искать, куда тебе нужно пройти. Замечательная совершенно везде навигация, отличная логистика. И фактически ни одного косяка я не припомню. Но туман – это что тут поделаешь? Что всякое бывает. В Ванкувере он дошел, когда соревнования были. То есть я, честно говоря, ожидал худшего, признаюсь. Так что я бы поставил там 3-4 с плюсом, если не 5. По сравнению с теми олимпиадами, которые мне довелось посетить.
Ну хорошо, спасибо тебе. Мы надеемся, что ты еще успеешь все-таки поработать как-нибудь сегодня. Да, Танюха, что-то хотел сказать?
Нет, спасибо
все,
большое.
Все, Танюха, тебе тоже шлю привет.
Обещаю, что я посмотрю бобслей. Надеюсь, что я услышу комментарии Леши Осина. А прежде чем мы с тобой продолжим обсуждение темы Олимпиады, пару сообщений срочных, которые приходят сейчас по информагентствам. Аэропорт Женевы подтвердил попытку захвата заложников на борту самолета Ethiopian Airlines. Как РИА Новости рассказала пресс-атташе аэропорта Женевского, на самолете действительно произошла попытка захвата заложников. Более подробной информации пока нет. Сейчас на месте работает полиция. Ну, а вот Интерфакс сообщает о том, что руководство Женевского аэропорта приняло решение временно закрыть его после того, как там приземлился лайнер эфиопских авиалиний, предположительно захваченный пиратами. Это информация Интерфакса со ссылкой на швейцарскую радиостанцию Swiss Romand. Говорят, что по некоторым данным пираты требуют, ну, люди, которые захватили самолет, требуют предоставить им политическое убежище. А сам этот самолет совершил экстренную посадку в Женеве. Вот. Какие-то подробности, как только появятся, я буду вам рассказывать. Том,
что ну и в новостях, соответственно, за этим
тоже
следим.
Какая-то удивительная история, конечно.
Такие всегда удивляются, что там какие-то эфиопские авиалинии в Женеве. Кто туда летел?
Ну, всегда слушай, надежда, захватили, приземлились.
И просят политическое убежище и рассчитывают, что, наверное, им предоставят еще высокооплачиваемую работу. Ну ладно, да, дай бог, чтобы, как говорится, в таких случаях всегда, чтобы обошлось без жертв и, как говорится, без жертв и разрушений. У нас сейчас короткая реклама, а потом мы с вами уже непосредственно поговорим, что вам на Олимпиаде за первую половину, отчетный период, понравилось, запомнилось, или наоборот, не понравилось и возмутило вас.
Куда?
Реклама!
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель клиники онкологии и гематологии EMC. В нашей клинике онкологическая помощь оказывается в соответствии с современными американскими и западноевропейскими протоколами. В составе клиники отделение химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, организация лучевой терапии, кабинеты КТ, МРТ и гистологическая лаборатория, психотерапевтическое и паллиативное отделение.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Игорь Бутман представляет 14-й международный фестиваль «Триумф джаза». Светлановский зал Дома музыки 1 и 2 марта. Первые в России концерты легендарного Дэйва Холланда и его трио, европейской суперзвезды Анны Марии Йопек и нью-йоркского феномена Рудриша Махандхапы, а также премьера новой программы знаменитого вокалиста Джонни Роджерса и московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Заказ билетов по телефону 495-730-1011, сайт jazztriumph.ru.
Всех защитников сердечно поздравляет Грипферон. От простуды и от гриппа нерушимый ваш заслон. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Разворот У. Фельгенгауэр и Антон. Пятый сезон.
Продолжаем разговор, как говорил один из наших любимых киногероев. Ну что, друзья мои, теперь вам понадобится, конечно, 363-3659. Будете нам звонить, а в другие всякие приспособления продолжают действовать. Твиттер-аккаунт вызван смс плюс 7-985-907-45-45. Вот мы послушали Алексея Осина, нашего специального, особенного корреспондента на Олимпийских играх в Сочи. А сейчас хотим послушать вас. Вот смотрите, стоялся, уже прошла половина Олимпиады, ну, по календарю даже больше, потому что там позапрошлого четверга, но там было открытие, то все. Ну, в общем, уже больше половины соревновательной программы прошло. Вторая неделя началась, пока немножко в тумане, но
медали
может разбегать.
Медали уже наразыгрывали.
Медали, между прочим, наша, скажем, команда из золотых и вообще в сумме выиграла уже больше, чем за всю Ванкуверскую предыдущую Олимпиаду, то есть уже вроде как не хуже. Но мы сейчас хотим поговорить с вами вот по вашим ощущениям, потому что вы видите, читаете, знаете и так далее. Может, там кто-нибудь нам из Сочи сейчас позвонит, что тоже будет славно. Мы вообще справляемся с проведением Олимпиады? Вот Леша поставил практически пятерку, даже такую тверденькую. А вам как кажется? Мы проголосуем сейчас, не поленимся. Так, я сейчас посмотрю, есть желающие у нас? Желающие? Желающие есть. Это очень славно. Некоторых из них мы уже знаем даже в лицо по цифрам. Так, доброе утро. Как вас зовут? Откуда вы? Подальше приемник.
Выключаю. Я звоню из офиса с рабочего места.
Прекрасно. Где офис располагается?
Зовут меня Виталий из Егорьевска.
Прекрасно, Виталий. Ну что, справляемся мы?
Вы знаете, я большой поклонник радиостанции, поэтому даже оппозиционно настроен тоже, естественно, но в данный момент, ну, просто восхищение вызывает Олимпиада.
Ну, секундочку. Во-первых, мы здесь не оппозиционно настроены.
Ну, хорошо.
И, во-вторых, это совершенно неестественно.
Но я, тем не менее, хотел сказать, что вот, тем не менее, Олимпиада мне очень нравится. Вы знаете, вот особенно вот эти виды в Розахуторе, это что-то потрясающее. Вот эти трассы, ну, все великолепно. Если бы не этот туман, конечно, вчерашний, вот немножко подпортил ощущение, а так, такая красотища, конечно. И в лесу, ну, просто, понимаете, я смотрю биатлон давно, и этапы Кубка мира смотрю. И то, что в Европе вот эти бывают ночные гонки, вот, и различные города, которые просто ни в какое сравнение не идут. Вот с этими видами, ну, все замечательно. В плане организации, в плане показа, в плане освещения, и в том числе и на нашей любимой радиостанции, то есть все нравится. Если бы не немножко, конечно, скандал, когда мы лишились главным фигурным, можно сказать, соревнований фигуриста.
Но Плющенко, да. С другой стороны, это все-таки как бы не проблема там организаторов,
да,
страны
согласен,
проведения.
Согласен.
Это вот такая вот спортивная,
Плющенко,
спортивная история.
Ну, там не только спортивная, да, она и системная проблема, и тут многогранная, но факт остается фактом. Мы лишились представителя. От Казахстана было двое. Мы оказались по каким-либо причинам, но это очень смазное ощущение.
Я вас, с вашего позволения, перебью, потому что мы все-таки говорим немножечко о другом. Привет Егорьевску, хорошо работаете.
Спасибо
вам. Так, слушай, давайте голосование запустим. Я тут как раз сейчас все обновил, тут подрихтовал.
Давай.
Красные и зеленые тоже кнопки. Там,
нет,
приведите.
Красные и зеленые кнопки у
тебя
у
же,
меня.
Ну вот, я говорю, приведите их в боевое положение.
Ну, я надеюсь, что нас слушает интернет-редакция.
Да, да, интернет-редакция, не отрываясь, слушает нас, как и все остальные. Как вам кажется, дорогие наши радиослушатели, справляется ли Россия с проведением Олимпийских игр в Сочи? Вот по состоянию на утро понедельника. Если вам кажется, что наша страна
ну, в целом, в общем, справляется, звоните 660-06-64. А если вам кажется, что не справляется, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, 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 так. И подсчет начался, и голоса начались. Татьяна.
Справляется ли Россия с проведением Олимпийских игр? Да или нет? Я надеюсь, сейчас появится это в сетевизоре. Да, можете нажимать на кнопочки зелененькую или красненькую, в зависимости от вашей точки зрения. Напомню, что у нас есть смс плюс 7985-970-4545.
Твиттер-аккаунт вызван.
Твиттер-аккаунт вызван тоже есть.
Ну что, давай кого-нибудь поймаем. Вот иногородний тоже звоночек. Доброе утро, как вас зовут?
Алло.
Выключайте
алло.
Радио, говорите с нами по телефону. Как зовут вас?
Здравствуйте, это Сергей из Челябинска.
Ох, слушай, ну тут же еще с кусочками метеорита вручали Виктору Ану золотую медаль. Это же прекрасно.
Да. Это прекрасно, еще бы, если бы это была российская школа, совсем было бы хорошо. За это корейцы нам принесли медаль.
Вообще-то на втором месте, давайте скажем честно,
шорт-треки. Про второе место, да, про второе, да. Про второе, да. Вот, я в отличие от предыдущего товарища, не так оптимистично настроен. Я хочу напомнить, что Мутко говорил о 15 золотых медалях, которые...
Про медали это нет. Не справляется ли команда с выступлением? Это один вопрос. А справляется ли страна с проведением? Можно отлично провести Олимпиаду, при этом конкретно ваша команда ничего не выиграет. Ну, вот не так много выиграли медалей японцы, когда проводили у себя, или там, я не знаю, там, итальянцы у себя в Турине. Команда — это команда, организаторы — это организаторы. Вот как вам кажется, с организацией игр, как мероприятием, справляемся пока?
Я думаю, нет. Первое сказывается то, что все это в Сочи. Когда 20 градусов тепла и идет биатлонная гонка, то это ненормально. Второе, вот по вашей же программе, в конце прошлой недели выступали как раз вот несколько человек и говорят, что это самая неблагополучная Олимпиада в принципе, потому что наносится большой урон экологии. Третье, ну, я не знаю, там какие-то восторги у товарища, может, он никуда не ездит, ничего не видит. Ну, как бы нормально и нормально. За такие деньги, я думаю, что можно было построить и лучше.
Но и это не совсем то, вы понимаете? Деньги, они были потрачены там тогда-то, точно так же, как что будет с этими олимпийскими объектами потом, мы не знаем. Мы эти претензии могли предъявить до, можем предъявить после, но непосредственно вот само мероприятие. Ну вот вы говорите, скажем, что жарковато. Ну ни одну гонку не отменили, все пробежали, снег есть, смотришь, вокруг тоже лежит на склонах.
Самая травмированная Олимпиада. Потому что как раз это связано с перепадами температуры.
Так кто вам сказал, что связано падение лыжников связано с падением с перепадами температуры?
Здрасте.
Так это перепады лыжников какие-то? Они...
Это информация, это дает интервью, это в интернете есть. Так очень много...
В интернете врать не станут.
В интернете что
такое? Нет, но на самом деле я тоже много видела вот этих вот сомнений относительно того, что снег неправильный, не снежный, рыхлый, непонятный.
Спасибо вам за звонок. Привет, поэтому... Челябинск, в любом случае,
спасибо
Сергей.
Спасибо большое, Сергей. И поэтому, значит, так много... травмы.
Ну, это, честно говоря, вот это конкретно. Конечно, снег не идеальный. Тут что говорить? Снег, конечно, не идеальный. Вот. Но понимаете, какая штука? Даже не в оправдании будет сказано. Я вот в Лиллехаммере в 94-м году была такая вот единственная за вот все вот это вот время полноценная, хорошая, по большому счету, зимняя Олимпиада. Потому что она проходила практически у полярного круга, и там была, может быть, другая проблема. Минус 30 иногда случалось. А вот все последние Олимпиады, которые были в Турине, в Нагано, в Ванкувере, в Солт-Лейке даже, так или иначе сталкивались организаторы с какими-то природными катаклизмами. Кто-то сетует там на глобальное потепление, кто-то на что-то. Ну вот просто тогда действительно надо все проводить или на Аляске, или в Норвегии, или где-нибудь у нас в Мурманске. Так что и то, что мы провели 10 дней, и вот сейчас только первый перенос какого-то из видов, и то, в общем, не столько по причине того, что там все растопило и растаяло, но это уже такой неплохой результат, скажем так. Так, ну дай глянем, чего у нас тут народ наголосовал, и потом какой-нибудь мы еще, ну, звоночек другой самый, и потом закинем.
И друг другу еще что-нибудь можем сказать.
Можем. Как? Значит, смотрите.
Радостно смотрим Олимпиаду.
79,7% считают, что мы пока справляемся, страна. С проведением Олимпийских игр 20,3% считают, что не справляемся. Чего у тебя?
У меня еще более убедительно.
Победа
84%. 84% считают, что мы справляемся с проведением Олимпийских игр. 16% считают, что нет, не справляемся. Интересно, вот спортсмен Джонни Куин, он к какой категории принадлежит?
Это тот славный...
Это который, да, то в
сначала застрял в тубике, да, ну, в смысле, в ванной, а потом в лифте.
Вот, он считает, что мы справляемся с проведением Олимпиады или нет.
Ты знаешь, я думаю, что ему как раз, вот именно этому парню, ему как раз понравилось. Вот ему как раз... Ему как раз там, когда он в этом застрял у себя в ванной, там же дальше он просто выбил ему дверь.
Она говорит, и там почти свои навыки разгоняющего.
И это такая пробойна, ну как, знаешь, вот в фильмах. Та шутка, которую всегда ждешь, да, контур тела должен быть. Вот примерно так. Зато мы узнали, из чего сделана дверь олимпийская. Она, конечно, ну, такая простая.
Ну,
внутри.
И слава богу. А то Джонни Куин мог бы...
Массив красного дерева, если бы он вынес так. Нет, ну Джонни Куин, он вряд ли,
если бы это была дубовая дверь.
Не, дубовую. Ну, жалко, просто дорогая. Дуб, тут, в общем,
мне
такая...
у Джонни Куина было бы жалко.
Вот, а дальше он выламывал, значит... Ну, в общем, хорошо, интересно, весело проводит парень время.
Не знаю, ну, вот я, например, обратила внимание на то, что вот эта вот волна бесконечного стёба, которая в первые дни поднялась... Ну,
даже до этого.
Даже до этого. А, ну, она как-то вот сама собой спала,
нет, ну, она,
и
это,
сейчас
это было
особо
понятно.
Уже никто не...
И это тоже
ничего другого
это
не,
тоже
не
всегда
нашел,
бывает.
На чем постебаться.
Нет, ну, смотри, люди, когда вот... В принципе, от кого это исходит? От журналистов, то есть,
ну,
от нас. Люди приезжают на мероприятие заранее. Мероприятие еще не началось. А рассказывать нам все равно надо. Ну, мы смотрим, как тут, чего, где, там, вот, какие приколы.
Правильно.
Когда начинается соревнование, все равно люди так или иначе отвлекаются на бег, стрельбу, коньки, а потом те люди, у которых не было воды в этих номерах и обвалились карнизы, все равно их как-то куда-нибудь в итоге, наверное, расстелили, и там у них, наверное, вода уже есть. Ну, и они же не будут же одну и ту же историю пересказывать,
ну,
неделю.
Конечно.
Но они пошутили по поводу двух толчков.
Ну, это правда, ну, смешно.
Смешно, нет, над этим можно только посмеяться. Главное, я не понимаю, чего. Вот мы так переживаем, а, там опозорились. Это... Слушайте, ну, а почему вы ездите в отпуск в Турцию, Грецию, Египет и вообще куда угодно, но не на курорт Краснодарского края, если вам позволяют деньги? Ну, по той самой причине. Заплатил за 5 звезд, а у тебя воды в номере нет. Это та ситуация, с которой мы всегда сталкиваемся, приезжая куда-нибудь отдыхать,
ну,
по России.
Нет.
Так что ничего
нового. Поэтому не надо обвинять журналистов в том, что они выполняют чей-то заказ. Вы сами прекрасно знаете, каково это отдыхать на курорт.
Все абсолютно по-нашему, да. Все как-то укладывается в наше представление о нашем бытии и нравах. Так, у нас сейчас, я надеюсь, будут новости. А потом мы будем прославлять Россию иными способами.
Разворот. Пятый сезон.
Нет, не расскажу.
Плохо.
И потому что расскажу тебе про то, что воздушный пират, совершивший попытку угона самолета, обезврежен. Это...
Ну, слава богу, нет,
да,
ну, все уже
отстреляли. Уже все, уже полиция.
Нет, я говорю, главное, что все живы, все нормально. Сбежали.
Все пассажиры в безопасности, пострадавших нет. Слушай, ну все равно волнительно, когда угоняют самолет, его
конечно,
приземляют и захватывают заложников.
Значит,
это волнительно.
Потом, когда летит все-таки там в Эфиопии где-нибудь, Сомали рядом, там вообще народ такой, он бедовый. Разные бывают всякие ситуации. Нет, хорошо, что все так как-то так, как вроде бы закончилось.
Да.
Поэтому поздравим друг друга с этим.
Тем временем российский мультфильм под названием «Мой личный лось» получил специальный приз Берлинале 2014. Кстати, у нас на сайте можно посмотреть, за что этот специальный приз международного жюри.
Вручён, да, присуждён.
Очень
славный
мило.
Мультик.
Очень славный, светлый, хороший и ужасно приятно.
Вот, но мы хотим вас в связи с этим о чем спросить. Вот смотрите, у нас же, когда началась Олимпиада, развернулась некоторая дискуссия, что вот, там, болеть за наших или не болеть за наших, что вроде с одной стороны, ну, такие славные ребята выигрывают под флагом России. С другой стороны, вот правящий режим же, он задумал эту Олимпиаду для чего? Для просто... Как в советское время было то же самое. Советские успехи в спорте, в космосе, в балете, они прославляли социалистический строй, доказывали наше преимущество перед странами НАТО и Америкой. И сейчас в Сочи вы потратили такое количество денег, чтобы успешно выступить, снова доказать, что мы там поднимаемся с колена, идем верной дорогой. Но ведь успехи-то у нас не только бывают в спорте. Вот получает российский хороший мультик, ну, мультфильм, фильм, получает премию на престижнейшем фестивале, собственно, что там, Канны, Венеция, Берлин, вот основные мировые фестивали. Люди, которые получили там премии, это люди уже, ну, что называется, почти живые классики. Как вам-то кажется, это льет воду на мельницу правящего режима? Эти люди прославляют страну или при этом они еще прославляют и существующую в стране власть? Вот как с этой дилеммой быть? Вот мультик про лося личного.
он тоже в пользу Путина? Или это просто вот достижение конкретного человека, который снял его,
сделал? Нет, это здорово просто и хорошо. Вот и очень нам... приятно, что мы получили этот приз.
Мне тоже приятно. Мы сейчас узнаем. Может быть, кому-то,
знаешь,
сейчас, может, кому-то омерзительно.
Мне, в принципе, золотые медали олимпийские тоже приятно. Да и любые медали приятны.
Да ты что? Вот сейчас, думаю, не все могут разделить
эту точку зрения. И я, знаешь, знаю, как зовут девочку на коньках.
Юлия Липницкая?
Да.
Смотри-ка. Ладно,
у нас... И болею за нее с удовольствием.
Ей, кстати, еще выступать.
Отдельно, да. Отдельно от того, сколько стоила эта Олимпиада и на что эти деньги могли пойти.
Вот мы сейчас узнаем. Нет, мы все-таки узнаем. Твою точку зрения, Татьяна, мы очень спорную, конечно, очень спорную точку зрения узнаем. Очень.
Многие наши коллеги могли бы обвинить меня в коллаборационизме.
Более того, с помощью смс плюс 7-985-907-45-45 тебе сейчас напишут, сколько ты получила от правящего режима немедленно вот это, этим утром или минувшим вечером.
Сейчас мне еще вот слушатели рассказывают про то, как правильно использовать слово «волнующе» и «волнительно».
Да? Ну,
спасибо, что больше не рассказываете, как ставить ударение в
позвоним,
слове «звонить».
Позвоним, ладно.
Наши филологические шутки с Антоном, по-моему,
не проходят. Кроме нас, но...
Не проходят.
Ну, сам шутишь, сам смеешься. Это
поэтому нас двое.
Да. Один шутит, второй смеется, потом меняется местами. Еще есть звукорежиссер Илья Рябочкин, который тоже хохочет иногда. Мы этим. О, значит, уже все-таки аудитория тоже подбирается. Так, ладно, мы сейчас серьезно. Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Виктор Сергеевич Тула.
Очень приятно, Виктор Сергеевич. Привет городу Тула. Ну, вот как нам относиться к такому успеху? Выиграл престижный приз наш мультфильм на престижнейшем международном фестивале в Берлине. Это успех страны или это таким образом еще успех власти?
Это без всяких сомнений, это успех страны. Вот. А власть, ну, она сама себя, конечно, прославляет. Но это тоже, кстати, в ее сторону, потому что и Олимпиада, большое спасибо им. Но, кстати, я вот не успел позвониться в прошлой получасовке, и как бы со своей стороны по поводу власть успела, не успела, как справляемся с Олимпиадой. Меня только одно вот как бы огорчило. Очень много пустых трибун. Реально было видно, и это действительно просчеты, наверное, в сторону менеджмента. Потому что у нас есть школы, есть...
Ну, понятно. У нас еще раньше военных кто любили согнать. Но мы сейчас немножко все-таки о другом говорим.
Конечно.
Но я понял вашу точку зрения. Спасибо вам за звонок.
Спасибо большое.
363-3659 наш телефон. Московский 495 первые цифры. Можете нам звонить. Вот, можете нам писать. Еще у нас звоночек есть. Доброе утро. Алло, алло. Алло, алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Михаил, Санкт-Петербург.
Очень приятно. Ну вот скажите, как нам относиться к победе нашего мультфильма на Берлинском кинофестивале? Вот, так это успех нашей страны, это успех нашей власти, или, может быть, вообще успех вот конкретных людей, которые сделали, и ничей больше?
Я считаю, что, безусловно, это успех непосредственно режиссера, мультипликатора, той группы, которая создавала, и страны. Я не думаю, что надо привязывать это к победе лично, или его команды, они здесь ни при чем. Mm-hmm. Равно как параллель можно провести между крупными компаниями на рынке. Они нам знакомы, потому что они такие есть, а не так, как в данный момент ей управляет.
Mm-hmm. Михаил, скажите, а если бы, например, какой-нибудь большой приз, там, не знаю, в Венеции, получил фильм Никиты Михалкова?
Ну, такой. Бывали такие случаи, кстати.
Бывали, да. И «Оскар» у него был.
И «Оскар» был у него.
Тогда это вы так же расценивали?
Спокойно.
Или все-таки спокойно.
Поймите правильно. Да, я понял ваш вопрос. Никита Михалков, он же снимает фильмы сам. Это его творчество. Это его интеллект, его образование, его жизненный опыт. Это его фильм. Uh-huh. А как он их потом привязывает и с чем он их потом публично ассоциирует, а это дальше вопрос продвижения фильма, его политики, его личного пиара. Но снял он его сам.
Ну, понятно. Спасибо вам.
То есть
спасибо.
Эта награда нашла, вернее, талант нашел свою награду.
Ну,
в
да.
любом случае.
А
вот как раз это с Казани пишет нам, что талант всегда пробьет себе дорогу. Поэтому не надо тут вот эти вот инсинуации ваши гнусные.
Так, что-то, значит, в Берлине этот мультик, наверное, про... Ой, господи, что ж тут у нас, понимаете, не все смски можно прочесть сразу целиком, поэтому, извиняюсь, начинаю считать, а потом вещь продолжение. Так, успехи страны поднимают Россию, а путинский режим тянут вниз. О,
как нам написал Айрат. То есть наши успехи не воз... ну, с точки зрения Айрата, они не возвеличивают режим, а наоборот, тянут его вниз. Тоже точка зрения, кстати. Хорошие мультики и медали в большинстве своем получаются вопреки власти, пишет нам Алена. Мультики и медали. Татьяна, что у вас, может, вам что-нибудь тут запомнилось из прочитанного?
Да, такого, чтобы из приличного. В общем, нет. Максим говорит, что люди, которые делают мультики, это боги, они выше любой страны. На самом деле, мультипликаторы наши, российские, они, правда, какие-то совершенно удивительные.
Нет, у нас...
И у нас очень часто получают различные премии наши мультипликаторы.
Если
они гениальны.
Из видов искусств вот так вот посмотреть, ну, там фильмы, еще что-то. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что как раз за мультипликацию мы получаем, ну, так что называется, в среднем больше всего наград таких престижных международных и в кинематографической области, и вообще. Вот. У нас очень много достойных, хороших и авторов, и людей. То есть у нас какая-то такая вот мультипликация неожиданно переживает то расцвет, не расцвет, но вообще успешно.
Владимир говорит, вообще не понимаю, как вы умудрились привязать власти к мультику. А вот как некоторые умудряются привязать все ко всему?
Нет, понимаете же, это мы вспомнили просто вот активное обсуждение на прошлой неделе. Даже коллеге нашему Шендеровичу там досталось.
По полной.
У нас уже оказался в какой-то момент фашистом и нацистом, даже если верить некоторым. Ой, слушайте, замечательно, кстати, можете посмотрите у нас на сайте «Эхо», как про нас вчера один известный дяденька рассказал.
Да.
Вот, это же все в том же самом контексте. То есть успехи страны, они где кончаются? И начинаются успехи власти. И вообще это одно и то же, или это разное? И если я так, например, совершенно спокойно отношусь, то есть я хорошо и радостно отношусь к олимпийским медалям, и совершенно никак их не связываю ни с режимом, ни с его прославлением. Но это успех людей, которые под российским флагом, там, с гербом и так далее, выходят и представляют нашу страну, чего-то добивать. Я за них всегда рад. Потому что если радоваться неудачам, я говорю, ну, давайте тогда радоваться, что там трубу прорвало, самолет упал и так далее, потому что это будет подтачивать основы правящего режима, и когда у нас уже все сломается, взорвется, упадут все спутники, проиграют все спортсмены, мы там счастливы и довольны, поменяем власть. Ну, это какая-то, в общем-то, ерунда, на мой взгляд. Хотя, конечно, у вас может быть своя точка зрения.
Так, так. Слушай, а мы голосовали, не голосовали?
Да нет,
не
мы как-то так с народом обсудили это, в общем. Так, успех конкретных людей вопреки усилиям... А, ну вот видите как, вот когда говорили про... Не столь однозначные приходили. Знаешь, кажется, что спорт это вот да, а тут искусство. Искусство, оно само по себе как бы...
Ну, слушай, искусство и искусство рознь. Вот я еще раз.
Соцреализм
если
был.
Если бы мы сейчас обсуждали фильм Федора Бондарчука или Никиты Михалкова,
нам
я думаю,
бы,
что
да,
нам
что
бы
они...
сейчас столько всего
под власть
прислали.
Легли.
Безусловно.
Все там.
А вот если бы мы обсуждали Сокурова... Или,
во, нам написали.
Или Германа, вот. Или еще что-то.
Вот, смотри, из Пермского края. Александр пишет, Сокуров с Фаустом победил, но он антипутинец. Ну, нельзя же по такому принципу. Если Сокуров антипутинец, значит, фильм «Фауст» хороший. А если, допустим, фильм, условно, там «Девятая рота» снял Бондарчук, доверенный ли он же, доверенное лицо Путина, mm-hmm. да?
Ну, или там сейчас будут говорить, там, а вот там, Евгений Миронов, вот он доверенное лицо Путина, да. Но это не отменяет того, что он гениальный актер.
Вот, просто мне кажется, что уже как-то пора перестать вращать свою жизнь вокруг Владимира Владимировича при всем к нему уважении.
Вот, да, это...
Вот, то есть
пожалуйста.
У нас все зависит...
У нас путиноцентрическая система, да, то есть, какая-то.
Значит, выиграли, это на пользу Путину.
Проиграли, это все равно на
пользу Путина. Он за Путина, значит, он мерзавец.
Слушай,
он
а с другой
Путина,
стороны,
значит,
знаешь,
он герой.
Я вот смотрела хоккей, когда наши играли с Америкой. Ну, почему каждый раз, когда Дацук забивал шайбу, показывали Путина?
Ну
почему?
Ну, потому
ну,
что он пришел
Дацука.
На арену. Ну, потому что, ну как, это срабатывает внутренний цензор.
Да,
ну, человек,
я понимаю.
Пришел,
я понимаю.
Пришел показать. Но там вообще это... много кого показывали. Но президент, конечно, радуется забитой шайбе. Ну, я все думал, что за усатый мужик рядом с ним сидит? Ну, может, они дзюдо занимаются? Может, кому-то дружба? Нет, оказался это президент Словакии. Видите, а мы все... Да, этот усатый дядькин, конечно, там
был в Питере. Наверняка кооператив озера.
Из озера какой-нибудь там был.
Президент Словакии.
Был никем там, а теперь 10-е место в списке Forbes. Это оказался президент Словакии. Все так просто. Помните, говорит, Ватсон, тоже женщину, которую мы заподозрили в невероятном коварстве, оказалось, что у него просто не напудрен нос. Так, у нас сейчас реклама, и мы еще перейдем к одной теме.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Затяжная простуда теперь в прошлом. Действие Амексина достигает максимума за 24 часа. Амексин 125 миллиграммов. Долгая простуда – это вчерашний день. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Если вас устраивает ваша квартира, значит, вы ничего не знаете о таунхаусах. Таунхаусы вокруг Москвы. От 5 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон 495-645-1111. Звони сейчас. 495-645-1111. Проектная декларация на сайте savidom.ru.
Центральная клиническая больница управления делами президента России с поликлиникой. Лучшие традиции и бесценный опыт кремлевской медицины. В крупнейшем многопрофильном стационаре страны ведущие отечественные специалисты используют новейшие диагностические и лечебные технологии. Забота о здоровье и психологический комфорт пациентов – принцип, которому следуют сотрудники ЦКБ более полувека. Доверие невозможно купить, его можно только заслужить. Нам доверяют. Звоните по телефону 530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Для всех возрастов. Еврейский культурный центр на Никитской приглашает 16 марта в клуб «Айкон» на Красном Октябре. Карнавал для всей семьи «Пурим» в стиле 20-х. В программе для взрослых квартет и ковара-шоу «Хоронько оркестр». Для детей яркий «Пурим-шпиль» от антикварного цирка. Билеты в Еврейском культурном центре на Никитской по телефону 495-787-4560 и на сайте jcc.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Татьяна и Орех. Пятый сезон.
Вот мы говорили, что все у нас путиноцентризм, вокруг Путина, туда-сюда. Вот. Но опять сейчас мы будем Владимира Владимировича упоминать, правда, так опосредованно. Потому что летчик Ярошенко, который, как известно, отбывает 20-летний срок за, американская Фемида.
Да, обратился к президенту с просьбой о помощи в передаче его в Россию. Через адвоката мы узнали об этом письме. Процитирую. «Очень прошу вас обратиться к американской стороне и лично президенту США Бараку Обаме с просьбой о моей скорейшей передаче на родину. В России у меня есть жена, дочь и 73-летняя мать, которую я не видел долгие годы и которую хочу увидеть хотя бы еще один раз», написал Ярошенко. Кстати, сам, кроме того, еще адвокат Алексей Тарасов, адвокат, который представляет интересы Ярошенко, он рассказал о том, что на самом деле у Ярошенко очень резко ухудшилось здоровье. Врачи ранее сообщили об угрозе инфаркта, и поэтому надо срочно что-то делать, необходима срочная медицинская помощь. Ну, собственно, и как раз это и послужило причиной обращения к президенту Путину, именно резкое ухудшение здоровья.
Ну, смотрите, мы сейчас с вами обсудим, что есть человек, который подозревается, в данном случае в Соединенных Штатах, в совершении очень серьезного преступления, потому что все, что касается контрабанды, как я не знаю, правда, что такое законный оборот наркотиков, как мы говорим, незаконный оборот наркотиков, который подозревается в очень серьезном преступлении. Перевозка наркотиков, он был летчиком, на борту его самолета были эти нехорошие вещи. И он сидит в американской тюрьме. То есть человек отбывает срок, большой срок за тяжелые преступления. Должна ли Россия в этой ситуации, тем не менее, помогать своему гражданину, несмотря на то, что он совершил серьезное, очень серьезное преступление? Или сказать, брат, так вышло. Ты знал, на что шел. Тебя поймали. Теперь ты сидишь.
Судили. Вынесли тебе приговор.
Тем более, что как это путиноцентричность. Он же всегда говорит, как суд решит.
Да.
Он же сам говорит, я никогда не вмешиваюсь. Как решит суд, суд решил
я
так.
Я помню, правда,
давайте
у нас
его...
еще одного зарубежного сидельца по имени Виктор Бут.
То он говорит, суд же, тем не
суд
менее.
Суд решил,
вот такое есть решение. Пока нет другого решения, соответственно, человек считается справедливо осужденным, если мы как мы же так. Поэтому давайте мы сейчас сразу же проголосуем. Несколько звоночков примем ваших. Должна ли Россия защищать своих граждан за рубежом, даже если они совершили серьезные преступления? Если вы считаете, что наша страна должна защищать их, несмотря на это, звоните 660-06-64. А если вы считаете, что не должна, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Я надеюсь, что сейчас в сетевизоре тоже появится этот вопрос, должна ли Россия помогать своим гражданам за рубежом, даже если они совершили тяжкие преступления, да или нет. Ну, как-то по-другому там немножко будет сформулировано, потому что, напомню, количество знаков у нас ограничено для вопросов в сетевизоре. Уже очень много сообщений приходит на номер +7 985 970 45 45. Вот Ник пишет: неужели Ярошенко хуже, чем Магнитскому? Мы, кстати, когда в пятницу появилось сообщение о том, что Ярошенко находится практически уже вот в очень-очень плохом состоянии.
Мама, с мамой его беседовали, да.
Мы как раз говорили, что вот не дай бог случится
что-то такое
с ним. И тогда же вот сразу начнутся все эти аналогии с Магнитским.
Ну да, замучили в тюрьме, умер.
Замучили в тюрьме,
составим
спасли,
ответный,
да,
список уже с полным на то основанием, потому что как же, человека же не вылечили, он же у вас сидел, просил, сигнализировал. А там речь шла о том, что ему не оказывали помощь. Тут мама, опять же, его у нас была в эфире, говорила, что там врач где-то там, ну как, в принципе, как бывает и у нас. В выходные доктора нет, доктор будет в понедельник, а если человеку плохо, то, извините, к понедельнику может уже и спасать некого. То есть там ситуация-то, конечно, сложная, и понятно, что мы же тоже всегда говорим, что тюрьма не курорт, там здоровье не поправляется. Скорее наоборот. Но, тем не менее, вот какая должна быть позиция у нашей страны, у государства. То есть он должен встать на защиту своего человека, даже если он совершил серьезные преступления. Или сказать, ну вот разбирайтесь на месте.
Пару слов я напомню. Просто у нас тут сразу пошли вопросы. А вы уверены, на самом ли деле? А как же вот кто вообще судил Ярошенко? Что там и как? Константин Ярошенко, летчик, который занимался пассажирскими грузовыми перевозками в странах Африки, был арестован в 2010 году в Либерии. Его американские спецслужбы задерживали, экстрадировали в США. По версии следствия, Ярошенко взялся доставить из Венесуэлы через Либерию в США 4 тонны кокаина. Значит, он свою вину не признал, но 3 года назад его приговорили к 20 годам тюрьмы. И вообще российская сторона довольно активно во всем этом деле участвовала, много делала всяких заявлений и говорила, что собирается добиваться возвращения Ярошенко на родину. Это вот такой небольшой бэкграунд.
Ну да. Так, пока у нас голосование идет, давай звоночек один, чтобы
давай.
Мы с тобой не сами тут, понимаешь, народ развлекали. Доброе утро, как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Здравствуйте, Михаил из Брянской области.
Очень приятно, Михаил.
Вот, значит,
ну что, как вот?
Как я думаю так, что пусть он сидит там, пусть сидит, выйдет он оттуда гораздо здоровее Сергея Магнитского, вот. Приговор ему вынес, не хам суд, вот.
Слушай, ну а человек жалуется на том, что ему не оказывают должную медицинскую помощь.
Это чушь все, я
думаю.
Откуда? Почему же вы так думаете?
У вас же в хорошем смысле слова нет в этой тюрьме. Как
меня
вы можете
нет.
сказать, что это чушь?
Меня нет. Но репутация, вы знаете, наших тюрем и американских, она очень и очень разнится.
Ну, Гуантанамо хорошая великолепная репутация. Прям вообще чудесная репутация.
Вы хотите сказать, мне там хорошо в Брянской области сидеть, да?
Да нет. Нет. Я надеюсь, что вы не сидите, а как-то же будете в
Брянской области. Нет, нет, я не сижу. Нет, нет. Нет, Антон, я не сижу.
Нет, я надеюсь, что в Брянской области хорошо вам, честно.
Да, да, мы здесь процветаем.
Спасибо большое. Большой, Михаил. Процветайте в Брянской области.
Нет, вот это, понимаешь, это тоже вот есть такая особенность. Но, к сожалению, что если что-то в Америке произошло, ну, там посадили,
значит, там
значит
точно
все. Там, значит, безошибочная Фемида, там в тюрьме, там почти как в Олимпийской деревне Сочи, кормят 10 раз в день в трехкомнатном номере. Там же тоже разное бывает. Там, в конце концов, между прочим, в Соединенных Штатах есть смертная казнь, против которой правозащитники всего мира восстают, и Европейский Союз. Вот у нас нет смертной казни, мы в этом смысле гуманисты. А у них там могут человека до приговора, до смертного приговора лет 20 мурыжить сначала где-нибудь, а потом, ну, так уж и быть, пустить по нему ток. Так что в Америке по-разному бывает. Почему?
Ну,
вас
вот,
и спрашивают.
Например, считают, что решение суда спорное, поэтому нужно, значит, всеми силами помогать.
Вот, ну давай мы посмотрим, чего мы проголосовали. Я нажимаю на кнопочку. 43,3% позвонивших нам считают, что должны мы, несмотря на то, что человек совершил серьезное преступление, тем не менее, помогать ему. 56,7% считают, что не надо в эту ситуацию вмешиваться. В таком случае, на у тебя как?
Ну, у меня более очевидный расклад. 60% считают, что мы должны как-то защитить, вступиться. 40% говорят, что нет, вмешиваться не нужно.
Ну, вот такие у нас сегодня итоги, друзья мои. Про погоду мы вам сегодня до конца часа уже не расскажем, потому что у нас там важное коммерческое объявление.
Чем более такая погода на улице.
Что, честно говоря, сами выйдете, узнаете, ей-богу. Все, мы с вами до завтра прощаемся, ну, я, по крайней мере. А Татьяна у вас еще вечером будет развлекаться.
Я еще буду вечером.
Между бобслеями.
Да, да там вообще столько всего интересного будет происходить у нас сегодня вечером. Прям слушайте. Где-нибудь там часов с 5 начинайте слушать.
И не пожалеете.
И часов до 10. А бобслей мы с вами потом как-нибудь посмотрим. В записи.
Завтра обсудим.
С комментариями. Да.
Ну что, все, да?
Все. Спасибо большое. Антон Орех, Татьяна Фельгенгауэр.
Пятый
сезон. Завтра в том же составе, на том же месте.
Все. Счастливо.
Всем пока.
Разворот. Пятый сезон.